Братья мои и сестры, сегодня продолжительный отрывок, который потребует вашего внимания. Лучше было бы, если бы вы могли следить за моим чтением. Третья глава, второе послание Коринфянам апостола Павла, третья глава, сегодня предмет нашего размышления. Второе послание Коринфянам, третья глава, с 1 по 18 стихи. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от нас? Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших и узнаваемое, читаемое всеми человеками. Вы показываете собой, что вы – письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилева не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славу и служение оправдания. То прославленное даже не оказывается славным с сей стороны по причине преимущественной славы последующего. Но если приходящее славно, тем более славно пребывающее. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Аминь. Аминь. Но не так часто, наверное, мы читаем столь продолжительные отрывки Священного Писания, и богатство прочитанного, заставляет нас, знаете, быть в некотором изумлении того, что мы услышали при чтении третьей главы второго послания Коринфянам. Апостол Павел написал в Новом Завете два письма. Первое и второе послание Коринфянам. У нас есть основания утверждать, братья и сестры, что он написал, по крайней мере, четыре письма в Коринф. Но отношения апостола Павла с Коринфской церковью складывались весьма неровно. Весьма неровно. Мы знаем об этом и по содержанию первого послания Коринфянам. Знаем о том, что Павел пришел туда, и вместо того, чтобы наступило примирение, наступило новое огорчение, потому что один из братьев очень сильно выступал против апостола Павла. И вот Павел вынужден писать письмо со слезами. Вынужден был писать письмо со слезами от огорчения. И вот очень важную роль в примирении сыграл брат Тит, который в отсутствие апостола Павла приходил в Коринф, увещевал братьев и сестер, и они дают сигнал: мы готовы примириться с братом, с апостолом Павлом. И это примирение состоялось. В этой третьей главе, как я уже сказал, весьма богатой на содержание, есть три слова, три понятия, которые противопоставляются между собой. Вот здесь повторяется слово «завет», «служение» и «слава». Причем противопоставляется Ветхий Завет Новому Завету. Противопоставляется служение мертвой букве служению Духа. Противопоставляется слава преходящая славе пребывающей. Кстати говоря, братья и сестры, когда мы держим в руках Библию, то на заглавном листе читаем «Библия, книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета». И мы так знаем, что в Библии две части. Одна больше по объему, который мы называем Ветхим Заветом, и вторая часть, которая для нас, верующих во Христа, играет первостепенную роль, первостепенную значимость имеет, мы называем ее Новый Завет. Но что интересно, братья и сестры, когда Павел пишет второе послание Коринфянам, а пишет он примерно в 56-м году, 56-й год, то еще нет понятия Ветхий Завет, и еще нет понятия Новый Завет в том смысле, в котором мы употребляем его сегодня. Но это первый текст, первый новозаветный текст, в котором Павел употребляет понятие «Новый Завет». Он называет себя и своих соработников служителями Нового Завета. Откуда Павел берет это понятие «Новый Завет»? Братья и сестры, берет от самого Господа Иисуса Христа. Потому что в 11 главе первого послания Коринфянам каждое воскресенье, первое воскресенье, читается текст, в котором мы провозглашаем слова Господа, да? Что Господь заповедал, да? Также чашу после вечери сказал, сия чаша есть Новый Завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Откуда Иисус берет понятие, понимание Нового Завета? Смотри, читай книгу пророка Иеремии, книгу пророка Иезекииля, где, в частности, Иеремия, 31 глава, вы помните этот текст, когда Бог через пророка обещает: «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Не такой завет, как я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым. После тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. Вот такое слово речет пророк Иеремия. Настанет день, говорит Господь, когда я заключу с домом моим, с домом Израилевым новый завет. И отличие его будет состоять в том, что не на каменных скрижалях Бог напишет, а на плотяных скрижалях сердца. Если вы внимательно слушали, когда я читал 3 главу 2 послания Коринфянам, совершенно очевидно, что апостол Павел, употребляя понятие «Новый Завет», имеет в виду то, что мы только что прочитали у пророка Иеремии. Вы показываете собою, что вы письмо Христово через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Апостол Павел совершенно уверен, что во Христе Христос Иисус устанавливает новый завет в своей крови. Новый завет, который обладает несравненным преимуществом с тем, что мы теперь называем Ветхим Заветом. Хочу повторить, что я только что сказал. Братья и сестры, когда апостол Павел употребляет понятие «Новый Завет», это еще не 27 книг Нового Завета. Их еще нет. Они еще не написаны. Написано несколько писем, несколько посланий апостола Павла. Еще нет Нового Завета в том понимании, как мы это воспринимаем, как 27 книг Нового Завета. Для апостола Павла завет, Новый Завет, понимается как установление новых отношений, которые Бог заключает с народом. И вот здесь внимание. Еще пророк Иеремия не разумеет, какое качественное изменение претерпит понятие «народ Божий». Для Израиля однозначно понимается, что если Бог заключает с кем-то завет, это его избранный народ. Во Христе происходит качественное преобразование понятия, когда входим мы в состояние завета не по нашей национальности, входим по отношению к Господу Иисусу Христу. Когда благословение Авраамова распространяется не на физических потомков, и на них тоже, распространяется в первую очередь на тех, которые веруют, принимают Иисуса Христа. И таким образом мы становимся причастниками Нового Завета, который Бог заключил во Христе на Голгофе, где пролилась святая, пречистая кровь, которая устанавливает условия, когда верою, принимая жертву Христову, мы становимся участниками Нового Завета. Когда апостол Павел пишет второе послание Коринфянам, 3 глава, еще нет понятия Ветхий Завет. Братья и сестры, когда вы беседуете с евреями, для еврея нет понятия Ветхого Завета. Когда апостол Павел пишет второе послание Коринфянам, то есть только одна Библия, еврейская Библия. Нет никакого Ветхого, нет никакого Нового Завета. Но Павел вводит здесь понятие Ветхого Завета. Я обращаю внимание, иногда мы тоже, так, знаете, с вами говорим Старый Завет и Новый Завет. Но нет, в русском языке совершенно верно передано понятие Ветхого Завета. И здесь под Ветхим Заветом не имеется в виду 39 книг, которых мы называем Ветхим Заветом. Ветхим Заветом Павел называет завет, который Бог заключил со своим народом, когда вручил им каменные скрижали через Моисея. Вот это для Павла Ветхий, приходящий в состояние ветхости, преходящности, он дан был до времени. Почему я так на это обращаю внимание? Вы знаете, старый, да, может иметь значение роль не приходящей веками установленный завет. Но для Павла, и в русском языке, хочу повторить, очень верно передан смысловой оттенок. Он называет завет, который Бог устанавливает через Моисея со своим народом, ветхим, ветшающим, приходящим, уступающим место новому, неприходящему завету, который, еще раз повторяю, Бог заключает во Христе с каждым, кто верою принимает жертву Господа нашего Иисуса Христа. И когда мы читаем эту третью главу второго послания Коринфянам, то совершенно очевидно можем слышать, каким текстом Ветхого Завета вдохновлен апостол Павел при написании этих строчек. Братья и сестры, 34 глава книги «Исход». Кстати говоря, это хорошая иллюстрация того, мы хотя бы отчасти можем знать, как пишет апостол Павел свои послания. Он читает то, что мы называем Ветхий Завет, он читает Тору, книга «Исход», да? Вторая книга Моисеева, и черпает в этой книге образы, сравнения, которые теперь использует в своем послании в Коринфской церкви. И вот я хочу напомнить слова из книги «Исход», как об этом сообщается нам в 34 главе с 28 стиха. «И пробыл там Моисей у Господа 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил, и написал на скрижалях слова завета десятисловие. Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке Моисея, то при сошествии его с горы, да, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидел Моисей Аарон и все сыны Израилевы, и увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему. И призвал их Моисей, пришли к нему Аарон и все начальники общества, и разговаривал Моисей с ними. После сего приблизились все сыны Израилева, и он заповедал им все, что говорил ему Господь на горе Синая. И когда Моисей перестал разговаривать с ними, то положил на лицо свое покрывало. Когда же входил Моисей пред лицо Господа, чтобы говорить с ним, тогда снимал покрывало, доколе не выходил. А вышедший пересказывал сынам Израилевым все, что заповедано было. И видели сыны Израилева, что сияет лицо Моисеева, и Моисей опять полагал покрывало на лицо свое, доколе не входил говорить с ним, то есть с Богом. Вот такое удивительное повествование, братья и сестры. Моисей беседует с Богом, и здесь чем мы меньше скажем, тем лучше сделаем, потому что как это было, знает только один Моисей. Но в результате общения с Господом лицо его светилось. И вот интересная деталь, братья и сестры. Все это видят, сам Моисей об этом даже не имеет представления. Я иногда думаю, братья и сестры, мы иногда, проповедники, спускаясь с этой кафедры, хотим, чтобы лицо наше сияло. К сожалению, никто этого больше не видит. У Моисея было наоборот. Он этого не видел. Но все вокруг, даже, знаете, боялись к нему приблизиться, потому что это было следствие общения с Господом. Я это себе говорю, братья и сестры. Потому что иногда мы встречаемся с людьми, которые слишком о себе высоко думают. И хотели бы так, чтобы их, знаете, чтобы их лицо сияло. Но это, как напишет Павел, не наша способность. Сияние лица Моисея было следствием соприкосновения со святым. Со святым. Но для того, чтобы, знаете, не смущались окружавшие Моисея люди, он вынужден был полагать покрывало на лицо свое. И когда апостол Павел читает этот текст, для него это, он использует это как прекрасную возможность иллюстрации, чем Ветхий Завет отличается от Нового. Для Павла общение с Господом один на один прерывается вот этим покрывалом, которое Моисей вынужден был полагать на лицо свое. И апостол Павел незаметно для нас использует тему покрывала, которая уже не на лице Моисея, а на лице тех, которые читают Моисея, читают то, что мы называем Ветхий Завет. И это покрывало лишало способности читавших Ветхий Завет, читавших Моисея, видеть ту несравненную славу, неприходящую славу, которая открывается в Господе. Моисей общается с Господом, но в общении со своими соплеменниками вынужден был закрывать свое лицо. И для апостола Павла это две модели, два образа общения со Всевышним. Знаете, вот в еврейской традиции до сих пор не произноси имени Господа твоего напрасно. Мы в этом отношении злоупотребляем. Но просто когда мы с легкостью произносим слова, что Моисей общался лицом к лицу. Мы с легкостью об этом говорим. Он общался с тем, имя которого нельзя было произносить вслух. Он общался с тем, которого невозможно было видеть и остаться в живых. Но несравненное преимущество Нового Завета для апостола Павла в том, что мы теперь имеем право, послушай, брат и сестра, открытым лицом. Открытым лицом взирать на славу Господню. Этого не может быть. Как мы, откуда получаем столь великое дерзновение для того, чтобы утверждать, что теперь во Христе Иисусе покрывало снимается, что теперь мы обретаем право общаться с Ним, лицом к лицу. Для нас открывается преимущественное право смотреть открытым лицом и взирать славу Господню. Слово «дерзновение» встречается здесь же, в этой главе, 12 стих. «Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением». Еще хочу обратить внимание на слово «уверенность», 4 стих. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Не от нас, да? Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Вот Павел пишет об уверенности. Не как результат человеческой самонадеянности, человеческой гордыни, но уверенность наша от Бога, которая становится возможной через Христа. Он употребляет слово «дерзновение», еще раз повторяю, в 12 стихе, «такую надежду, имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением». Да? А не так, как Моисей. И вот он использует, повторяюсь, братья и сестры, два образа, две модели поведения верующего человека, который готов общаться со Всевышним только через покрывало, только через посредника. И вторая модель, которой многие из нас не готовы. Общение открытым лицом, как в зеркале взираем на славу Господню. Апостол Павел, хочу повторить эту мысль, противопоставляет служение ветхой букве. Это слишком серьезное выражение, которое употребляет Павел. Больше того, он называет служение смертоносной буквы. Для Павла буква убивает. Дух животворит. И апостол подчеркивает, что он дал нам, Бог дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. И если служение смертоносной букве, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисея по причине славы лица его преходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение духа? Смотрите, как противопоставляется служение смертоносной букве служение Духу, служение Духа, служение, которое Дух Святой совершает в нас и через нас. Да? Смотрите, как противопоставляется служение осуждения. Почему осуждение? Потому что буква убивает. Потому что все согрешили. Потому что все лишены славы Божьей. Закон ничего не довел до совершенства. И в конечном счете закон выступает как наш обвинитель, который выносит нам смертный приговор. Но если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания. Что это за служение оправдания? Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Знаю, брат и сестра, понимаю, что со временем эти благословенные истины входят в плоть и кровь нашу. Эти тексты мы знаем, помним наизусть. Так что со временем, к сожалению, утрачивается неприходящая значимость слов, которые написаны апостолом Павлом при вдохновении от Духа Святого. К сожалению, со временем утрачивается значимость несравненного преимущества нашего приобщения нас к Новому Завету, причастниками которого сделались мы не потому, что заслуживали этого, но потому, что Бог во Христе так возлюбил этот мир, что во Христе простирает свое благоволение ко всякому слышащему это слово. Апостол Павел противопоставляет понятие буквы и духа. Апостол Павел утверждает, что там, где действует Дух, Дух Господень, там верующий человек переживает состояние освобождения. Там, где действует Дух Господень, там снимается покрывало, там не нужны посредники, там не нужно пребывать в состоянии частичного, знаете, зрения. Там открывается благословенная возможность взирания лицом к лицу, открытым лицом, как в зеркале для нас открывается благословенная возможность взирать на славу Господню. И когда это происходит, брат и сестра, в моей и твоей жизни, тогда, Павел пишет, мы преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Братья мои и сестры, признаемся, что не всегда так в нашей жизни. Признаемся себе в том, что часто покрывало обстоятельств, покрывало, которое полагает греховная жизнь наша, затемняет лик Господа нашего Иисуса Христа. Мы боимся самой мысли, что мы можем войти в общение с Отцом Света, у которого нет и тени перемены. И тогда слышится жалкая молитва: «Господи, мне бы как-нибудь с краюшку, как-нибудь, брат и сестра, как-нибудь не получится, как-нибудь не получится, потому что во Христе Иисусе для меня и тебя открыта благословенная возможность приступать с дерзновением, приступать, взирая на славу Господню. И когда это происходит, брат и сестра, тогда лица наши начинают сиять, тогда окружающие нас люди вопрошают, что происходит, почему так, почему этого не происходит со мной, почему я давно утратил радость спасения в Господе, почему я влачу жизнь жалкого несчастного раба. И тогда, брат и сестра, праздник преображения отмечаем только один раз в году. 19 августа. Нет, брат и сестра. Всякий раз, когда собираемся на этом месте, всякий раз, когда мы собираемся во имя Господа Иисуса Христа, должно спадать покрывало, должно спадать все, что мешает мне лицезреть славу Господню. Должно исчезать все то, что препятствует мне взирать на моего Господа Иисуса Христа. И когда это происходит, брат и сестра, мы преображаемся. Происходит преображение, обретение того образа, который в Господе нашем Иисусе Христе. Павел со слезами пишет в Галатию: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не отобразится в вас Христос». Братья и сестры, для каждого из нас сегодня благословенная возможность пережить вновь, пережить заново преимущество служителя Нового Завета, установленного Господом нашим Иисусом Христом. Завет, который открывает новое служение, завет, который открывает для нас путь новый, живой, Завет, который открывает для нас возможность вхождения и созерцания славы, пребывающей и неприходящей. Какой выбор сделает каждый из нас сегодня? Пусть Господь поможет нам сделать правильный выбор, чтобы войти с этого места, радуясь, чтобы поистине сердца ликовали, лица наши светились от того, что мы были с Ним, и Он разделял эту вечерю с нами. Пусть Господу, возлюбившему нас, будет слава за все. Аминь.